Дамир Янсуфин, «Тени гнилых топий», «Клятва черного хана», книга Ай, «Тартарский лев», глава 1, «Золотая весна», 1556 год от Рождества Христова в Великой Тартарии встречали ликованием. Весна в тот год выдалась ранняя, щедрая, словно сама земля решила устелить дорогу победителю. Иртыш, еще недавно скованный сизым льдом, взломался в одну ночь и теперь катил свои воды мимо белокаменных стен Тобольска, унося последние осколки зимы в суровые северные моря. Столица гудела. Этот гул не был тревожным. Так гудит улей, полный меда и солнца. Торговцы на базарной площади, позабыв о товарах, били в бубны. Ремесленники, высыпавшие из мастерских, подбрасывали в воздух войлочные шапки, расшитые золотой нитью. Женщины в праздничных кафтанах, чьи рукава сияли всеми цветами восточных шелков, пели старые тартарские песни, те самые, что пели еще праматери, провожая воинов Чингиса в великий поход. От храмов, где в едином ладу соседствовали православные колокольни и минареты с полумесяцами, плыл густой, торжественный звон. Священники и мулы, забыв о вековых спорах, вышли на паперти и вместе благословляли этот день. А причиной всему был он. Великий молодой царь всея Тартарии, государь Тобольский, хранитель восточных пределов и повелитель степи, Уриэль Септим VIII, возвращался домой. Он въехал в город не через парадные золотые ворота, как того требовал протокол, а через восточные, у которых когда-то мальчишка играл в войну с сыновьями бояр. Сейчас ему было 24, и война перестала быть игрой. Его караван растянулся на добрую версту. Сначала конная гвардия в сверкающих на солнце доспехах, чьи шлемы венчали конские хвосты, выкрашенные в алый цвет. Затем пленные монгольские наёны, шедшие пешком, но с гордо поднятыми головами. Им оставили оружие, потому что Уриэль умел миловать врагов, обращая их в друзей. И, наконец, он сам. Царь ехал верхом на вороном жеребце бухарских кровей по имени Нургром. Конь прядал ушами и косил фиолетовым глазом на ревущую толпу, но шел ровно, чувствуя спокойную руку седока. Уриэль был облачен в походный кафтан из темно-синего бархата, расшитого серебряными драконами, гербом дома Септимов. На плечах поверх кафтана лежала легкая кольчуга, помятая в бою под Каракорумом, но натертая до блеска. Светлые, почти пепельные волосы царя, не стянутые в узел, падали на плечи, а на высоком лбу, чуть выше правой брови, алел свежий шрам, память о стреле, пущенной с крепостной стены. Но ярче шрама сияли его глаза, цвета балтийского янтаря. Они были полны огня, юной гордости и того особого света, который бывает только у людей, вернувшихся живыми с Великой войны. «Слава великому тартарскому народу!» — крикнул он, привстав на стременах. Толпа взревела. Этот крик, подхваченный тысячами глоток, пронесся над рекой, ударился о стены Кремля и рассыпался эхом по бескрайним просторам, что лежали за городом, по лесам, степям и горам, над которыми никогда не заходило тартарское солнце. Уриэль вдохнул полной грудью. Пахло мокрой землей, конским потом и дымом костров, на которых жарили мясо для пира. Этот запах был для него лучшим благовонием. Он обернулся к своему другу и воеводе, что ехал по правую руку, суровому мужу лет 40 с выдубленным ветрами лицом и сединой в черной бороде. Боярин Вячеслав Мороз, правая рука царя в монгольском походе, ответил на его взгляд легкой усмешкой. «Чего скалишься, Вячеслав Алексеевич?» — спросил Уриэль, чуть натянув поводья, чтобы дать толпе лучше себя разглядеть. «Или не рад, что домой вернулись?» «Рад, государь», — голос Мороза был похож на скрежет точильного камня. «Только смотрю я на тебя и думаю, не загордись». Уриэль рассмеялся, звонко, молодо. «Сегодня можно. Сегодня я хочу, чтобы гордились все. Тайбер Септим, наш великий основатель, гордился бы мной». Он указал рукой в сторону цитадели, где над главной башней реял огромный стяг с серебряным драконом. «Мой отец, Леонардо Септим». Голос его дрогнул. Всего на мгновение. Толпа этого не заметила, но Мороз заметил. Он нахмурился, но ничего не сказал. Уриэль справился с собой и продолжил, вновь обращаясь к народу.